Иисус Навин.
Урок 24, главы 22 и 23.
Сегодня мы продолжим изучение 22 главы книги Иисуса Навина, главы, в которой содержатся некоторые довольно драматические богословские и практические выводы. И я уже сказал вам, что мы выделим 4 важных вопроса, которые рассматриваются в этом повествовании. Первый – кто такой народ Божий? Второй – где должно происходить надлежащее поклонение Богу? Третий – что такое надлежащее поклонение Богу? И четвертый – важнее ли наша искренность и добрые намерения действительных Божьих законов и заповедей? И эти вопросы поднимаются в 22 главе книги Иисуса Навина на фоне инцидента, в результате которого 3 из 12 колен Израилевых, на самом деле 2,5, были выведены из армии Иисуса Навина, и им было разрешено вернуться домой на свою землю на восточном берегу реки Иордан. Отсюда и академическое название этого региона – Трансиордания, что означает «по ту сторону Иордана». Пау-вау! На обратном пути, на который потребовалось всего несколько дней, эти 3 колена остановились, приблизившись к Иордану, и прежде чем перейти на свою землю, построили алтарь на западном берегу реки. Когда 9,5 колен Израиля, которые решили получить свое земельное наследство в земле Ханаанской, земле обетованной, услышали об этом, они восприняли это как решение тех 3 колен либо поклоняться другому богу, либо создать альтернативное место для поклонения помимо Силома. В любом случае, это был акт восстания, который настолько разозлил 10 колен, что они немедленно решили объединиться и начать войну против 3 колен, которые построили этот алтарь. К счастью, возобладали более хладнокровные умы, и Финеэс, упоминаемый в некоторых переводах Библии как Пинхас, который был сыном первосвященника Елиазара, вместе с 10 главами, представляющими 10 колен Израиля, оставшихся в земле обетованной, сформировал делегацию, которая должна была пойти к лидерам 3 колен до начала битвы и разобраться в ситуации. 3 колена выражают очень большое удивление реакции 10 колен и заверяют делегацию, что их намерением было продемонстрировать единство, а не разделение, и что именно их искреннее желание сохранить свою общую идентичность с Израилем привело их к строительству этого алтаря. Хотя никто не отрицал, что это был алтарь, на самом деле они подчеркивали, что это, по сути, точная копия алтаря Скинии. Они не собирались использовать его в качестве алтаря. Скорее, это был всего лишь символ и напоминание об общих началах 12 племен. Слово, используемое для характеристики назначения этого алтаря, на иврите звучит как «эд». «Эд» буквально означает «свидетель». Это то же самое слово, которое используется для обозначения свидетеля в судебном процессе. Давайте перечитаем короткий текст из 22 главы книги Иисуса Навина, чтобы сориентироваться. Перечитайте 22 главу книги Иисуса Навина с 21 стиха до конца главы. Итак, 3 израильских колена Трансиордании совершенно ясно дают понять, что они не знают другого Бога, кроме Иеговы, Бога Израиля, что Иегова, Бог богов, и что у них не было намерения совершать жертвоприношение на алтаре, который они построили. Скорее, строительство этого алтаря было их попыткой продемонстрировать солидарность со своими братьями на западном берегу Иордана, а также создать страховку, гарантирующую, что они не будут исключены из категории народа Божьего просто потому, что они решили жить на восточном берегу реки Иордан. Пожалуйста, обратите внимание на важный момент. Эти три колена могли построить любое количество других памятников, чтобы достичь того же. Возведение стоячих камней в качестве мемориалов и пограничных знаков было распространено среди всех ближневосточных культур, и израильтяне также делали это. Мы читаем об этом в Торе и в предыдущих главах книги Иисуса Навина. Почему они построили именно алтарь, который имеет такое глубоко религиозное значение? В стихе 28 содержится очень интересная мысль, которая хорошо переведена в некоторых версиях Библии. В нем говорится, что три колена построили копию или подобие алтаря всесожжения. Самый лучший перевод этого стиха записан в Библии короля Иакова. В нем говорится, что они построили образец жертвенника всесожжения. В этом стихе использовано еврейское слово «тавнит». И копия или подобие – не лучший выбор слов для его перевода. На самом деле это слово означает «форма» или «образец». Говорят, что первоначальный жертвенник всесожжения был тавнит того, что находится на небесах. Раввины и мудрецы признают самоочевидным, что физическое может быть лишь приблизительно похожим на духовное. Следовательно, все, на что может надеяться физическое тело, это следовать форме или образцу духовного принципа, который оно демонстрирует. Итак, как бы ни выглядел этот алтарь, он не был точной копией того, что был в Скинии, но при его создании действительно использовался образец в том смысле, что он включал Божьи инструкции по строительству из Торы, по крайней мере, в их сознании. На самом деле он мог быть гораздо более грандиозным, чем тот, что был в Скинии. И, вероятно, так и было, судя по острой реакции десяти колен. Помните, алтарь для Скинии был сделан из металла и был переносным. Алтарь, который три колена построили близ Иордана, был каким угодно, только не переносным и, вероятно, не был металлическим. Тогда его можно было бы довольно легко украсть. Он был более типичным каменным алтарем. Давайте остановимся на мгновение и посмотрим на это с другой стороны. Совершили ли три колена грех, построив этот алтарь? Предполагая, что у руководства не было намерения приносить ему жертвы или придавать ему какой-то священный статус, сделали ли они что-то не так, построив его? Я подозреваю, что если бы вы спросили дюжину пасторов и духовенства, вы получили бы дюжину разных ответов. Потому что это возвращает нас к тому, что я представил в самом начале, как вопрос, который является проблематичным для современной церкви. Важнее ли моя искренность и добрые намерения как ученика Иисуса, Божьих письменных и четких команд. Несмотря на то, что, с одной стороны, строительство этого алтаря было основано на своего рода эгоистичной заботе и невысказанном подозрении со стороны трех трансиорданских племен, с другой стороны, они были также осведомлены о человеческой природе, как и мы, и это их беспокоило. Эти три колена Трансиордании хотели продолжать считаться народом Божьим, и они хотели отождествляться с Израилем, потому что они глубоко ценили эту идентичность. Они боялись, что жизнь вне земли обетованной со своими братьями в конечном итоге будет стоить им их еврейской идентичности. Времена меняются, меняется политический климат, меняется руководство, создаются новые повестки дня и альянсы, и люди забывают. Всего через несколько поколений они могли бы рассматриваться как пришельцы, иностранцы для Израиля. Что они могли бы сделать, чтобы предотвратить такую возможность?
Во многих отношениях это повествование является пророческим о том, что действительно произошло, когда Израиль был насильственно изгнан со своей земли. Или столетия спустя, после того, как многие еврейские семьи добровольно мигрировали по множеству причин в Европу, Азию и на Дальний Восток. Покидая Святую Землю, они никогда не намеревались оставить свою еврейскую идентичность или своего Бога, но со временем мы обнаруживаем, что те, кто продолжал жить в земле обетованной, стали отрицать, что многие из этих еврейских семей вообще были частью Израиля. Или они признали, что существовала какая-то древняя привязанность, но теперь видят в тех, кто живет за пределами Святой Земли, меньших евреев, не заслуживающих полного уважения или гражданства как Божий народ. Какими бы искренними и благими ни были намерения трех трансиорданских колен, они также были на волосок от того, чтобы не только потерять свою израильскую идентичность, но и быть уничтоженными за то, что построили алтарь. Я задал риторический вопрос: сделали ли три трансиорданских колена что-нибудь не так в этой истории? Вот в чем дело. По их собственному признанию, они были искренни в своем желании поклоняться Богу. Их благое намерение состояло в том, чтобы жить за пределами земли обетованной, как это было санкционировано Моисеем, но также продолжать считаться частью сообщества Бога. Но Тора не дает им разрешения делать то, что они сделали. Они игнорировали реальность того, что именно левиты должны были заниматься всеми вопросами общественного богослужения. Они проигнорировали то, что у Израиля может быть только один алтарь. Итак, они построили алтарь по образцу алтаря Скинии, но потом сказали, что на самом деле это не алтарь, потому что они не собирались поклоняться ему или приносить на нем жертвы. Интересно, сколько времени прошло, прежде чем они это сделали? Я могу с уверенностью сказать вам, что в течение нескольких лет, после того, как Иисус Навин завоевал Ханаан, а скиния и жертвенник были установлены в Силоме, рогатые жертвенники, созданные по образцу жертвенника скинии, появились в еврейских домах и на полях по всему Ханаану, поскольку некоторые из них были обнаружены, и было много пророков. Библия сетует на то, что происходит именно это, и предупреждает, что это большое оскорбление Яхве.
Позвольте мне привести вам иллюстрацию. Прежде чем я выскажу свое мнение о важном принципе, содержащемся в этом эпизоде в книге Иисуса Навина, я не знаю никого, кто не думал бы, что он способен контролировать большинство аспектов своей жизни. Будучи людьми, и особенно молодыми людьми, мы часто верим, что можем совершать опасные поступки и оставаться невредимыми. Мы верим, что в то время, как другие могут навредить себе, мы отличаемся от них или обладаем иммунитетом. Люди, которые стали зависимыми от запрещенных наркотиков, не собирались становиться наркоманами. Большинство из них либо верили, что могут принимать их или оставлять по своему желанию, либо они были настолько беспечны и незрелы, что даже не задумывались о том, что у каждой медали есть другая сторона. Я также не сомневаюсь, что подавляющее большинство тех израильтян в земле обетованной, которые в конечном итоге построили домашние алтари, делали это не с намерением быть мятежными. Я подозреваю, что многие начинали с той же идеи, что и три трансиорданских племени, домашний алтарь был просто символом, памятником их вере в Яхве. Возможно, это было следующее поколение или то, что было после этого, которое сказало: «До Силома очень далеко, почему бы Богу не принять мою жертву здесь, на моем собственном алтаре, если он действительно любящий и милосердный Бог. В конце концов, он знает мое сердце и то, что я очень искренен в своем поклонении ему». Вот с чем сталкивалось практически каждое поколение Божьего народа. Будь то традиционные евреи, мессианские иудеи или христиане-язычники, всякое надлежащее поклонение Богу начинается с послушания, а не с искренности. Если лидеры Рувима, Гада и Манассии и правда никогда не собирались поклоняться у этого алтаря и не хотели менять богов, им не следовало строить этот алтарь с самого начала, независимо от того, использовали ли бы они его в качестве алтаря или нет. Судя по всему, что мы знаем из Священного Писания, намерением и искренним желанием трех колен было должным образом поклоняться Богу и оставаться отождествленными с Божьим народом. И сооружение алтаря было предназначено только для блага. Но в то же время способ, которым они решили продемонстрировать свою искренность, был запрещен Торой. Хотя они немного изменили ее цель, чтобы обойти букву закона в соответствии со своим образом мышления. И это едва не стоило жизни им и их семьям. Сегодня проблема искренности, превосходящей Божьи заповеди, в умах его верующих проявляется многими способами. Одна из моих любимых мозолей связана со склонностью христианства делать символами то, что Тора, включая 10 заповедей, запрещает. И прежде чем я возьмусь за это, не думайте, что я осуждаю вас или обвиняю кого-либо в идолопоклонстве. Но я смело говорю всем, кто находится в пределах слышимости, что вы вполне возможно непреднамеренно поставили себя в такое же опасное положение, в каком оказались колено Гада, Рувима и Манассии, и вы сделали это почти идентичным образом посредством использования библейски запрещенных символов. Хотя и с целью, которую вы считаете достаточно отличной от запрещенного, Бог говорит: «Не создавайте изображающих меня символов или образов, используя земных созданий, но мы идем дальше и делаем это, и говорим, что это имеет значение только в том случае, если мы поклоняемся им. Мы можем создать символ и использовать его до тех пор, пока не преклонимся перед ним». Израильтяне сказали себе: «Мы могли бы построить домашние алтари, если никогда не будем приносить на них жертвы или совершать на них жертвоприношения, как на алтаре Скинии». Израильтяне также сказали, что во имя мира, любви и добрососедства мы могли бы участвовать в празднованиях в честь богов наших языческих друзей, тех друзей, которые живут среди нас, при условии, что мы не называем этого Бога нашим Богом. Их мысль заключалась в том, что мы и окружающие нас люди, наши друзья и семья, достаточно сильны, чтобы сопротивляться желанию сделать следующий шаг. Бог смотрит на наши намерения и искренность, а не на фактическое поведение.
Мы все знаем, к чему это привело в Израиле всего за несколько лет. Менее чем через 10 лет после этого инцидента мы видим, что Израиль находится на серьезном спаде. Фактически, именно поэтому этот инцидент с алтарем занимает центральное место в понимании книги, которая следует за книгой Иисуса Навина, то есть книги судей. Потому что в судьях мы увидим, что происходит среди народа Божьего, когда искренность превосходит послушание, когда то, что находится в опасной близости к греху, становится грехом.
Есть и другие последствия инцидента с алтарем, которые имеют отношение к современным последователям Бога Израиля. Проблема алтаря была не только основной теологической проблемой, из-за которой казалось, что Рувим, Гад и Манассе восстали против Божьих священников и священства, а следовательно и против закона Моисея. На более земном практическом уровне проблема заключалась в том, что из-за подозрительности и недоверия среди сообщества Божьего народа возникла угроза войны между 12 коленами. 9,5 колен, по сути, обвинили другие колена в отступничестве. И что интересно, дело было не в различиях в доктринах. В основе проблемы лежала разница в месте поклонения и способе поклонения. Звучит знакомо. Хорошей новостью является то, что мы видим, что это решается таким образом, который является моделью для преодоления неотъемлемых трудностей, возникающих в рамках рассредоточенного органа, придерживающегося различных точек зрения. Вместо того, чтобы идти на войну, обвинитель Финеэс прислушался к доводам обвиняемых. 3 колена, даже признав в какой-то степени, что он обвинитель, который просто может ошибаться. Был достигнут компромисс и сохранен работоспособный формат единства. Теперь вся группа, все 12 колен могли продолжать вместе благословлять святое имя Иеговы и вместе получать благословение Бога Израиля, даже несмотря на то, что жили они в разных местах и разных обстоятельствах, которые обязательно повлияли бы на детали процедур поклонения. То, что я только что описал вам, представляет собой довольно хорошую картину того, как церковь борется за сохранение единства среди разнообразия, не так ли? Но это также борьба иудаизма, который, с одной стороны, хочет быть принятым в этом мире, где доминируют язычники, но, с другой стороны, не хочет терять свою идентичность, как народа Авраама, Исаака, Иакова и Торы. Нам не нужно заглядывать слишком далеко в историю, чтобы увидеть разделение внутри церкви, которое привело к созданию тысяч деноминаций, большинство из которых не хотят иметь ничего общего друг с другом, пролитию крови, инквизиции и войнам. Мы видим похожие вещи в иудаизме, которые привели к многочисленным разделениям еврейской веры, в результате чего некоторые секты обвиняют других в том, что они даже не евреи, из-за их уникального набора доктрин и ценностей. Большинство из нас знают,
что те евреи, которые принимают своего еврейского мессию Иешуа, относятся к числу тех, кого считают изгоями и предателями иудаизма. И это даже было встроено в законы Израиля таким образом, что для мессианского еврея почти невозможно стать гражданином Израиля. Какой бы трудноразрешимой ни была эта борьба внутри христианства, с одной стороны, и иудаизма-то с другой, раскрытие Божьей пророческой книги в нашей жизни внезапно объединило эти два сильно разделенных направления иудео-христианства таким образом, который был невообразим даже тогда, когда я был подростком. По всему миру есть христиане всех вероисповеданий и деноминаций, которые обращаются к еврейскому народу, и еврейский народ обращается к ним в ответ. И эти младенческие отношения непростые, они полны беспокойства, и это не всегда удобно. Мы не знаем, как вести себя друг с другом и чего ожидать. Христиане – это, образно говоря, 2,5 колена, которые, хотя физически и живут за пределами земли обетованной и вне формальной общины Израиля, хотят, чтобы наша идентичность была как у народа Бога Израиля. Формальная община Бога, евреев, это 9,5 колен, опять же, это образное сравнение, которые физически живут на бывшей земле, ханаанской, ныне называемой Израилем. И они говорят, что они не против того, чтобы мы жили в общине Бога Израиля, но это должно быть принадлежащим виде поклонения, и что они являются хранителями, защитниками и определителями этого надлежащего поклонения. Та часть христианской общины, которая подобна классу Торы, стремится к тесным отношениям с еврейским народом, как правило, хочет принять символы и традиции, которые являются еврейскими по своей природе, с искренним намерением использовать эти символы, чтобы заявить о нашей идентичности и солидарности с еврейской общиной. И точно так же, как 2,5 колена воздвигли алтарь, мы, христиане, используя их символику, построили памятник добрых намерений у всех на виду. Но мы построили его на их стороне реки. Но для многих евреев это кажется подозрительным. И они не верят в то, что наши намерения действительно добры. Какая-то часть евреев пришла к христианам, и теперь они понимают, что у нас нет намерения нарушать или загрязнять их богослужение, или унижать их символы, включив их в наше христианское богослужение, особенно потому, что мы придали им новое значение. Но это остается источником неприятностей и, вероятно, будет продолжать им оставаться до тех пор, пока не придет Мессия и не исчезнет всякая человеческая потребность в символах. Итак, эта глава заканчивается пониманием того, что все было хорошо, что те, кто жил по ту сторону Иордана, по-прежнему могли отождествлять себя с Богом Израиля, так же, как и те, кто жил внутри земли обетованной. И что не менее важно, надлежащее поклонение возможно без требования физического проживания в земле обетованной. Были установлены 2 очень важных принципа.
Давайте перейдем к главе 23. Прочитайте полностью 23 главу книги Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина подходит к концу, и здесь мы читаем прощальную речь Иисуса Навина. Иисус Навин сказал ее либо в Силоме, гражданском и религиозном центре Израиля в эту эпоху, либо он позвал ведущих мужей Израиля к себе домой в Тимнат-Херес в горах Ефрема. Я подозреваю, что это было в Тимнат-Херес, поскольку Иисус Навин был уже очень стар, его возраст приближался к 110 годам, путешествие было для него слишком трудным. И еще он, вероятно, последовал примеру Моисея, который произнес свою прощальную речь в горах Моава. Обращение с речью с вершины холма символизировало слова, несущие в себе большую силу и авторитет, во многих случаях божественную силу и авторитет. На предыдущих уроках я провел для вас параллель между основополагающей речью Иисуса, которую мы называем Нагорной проповедью, потому что она была произнесена с вершины высокого холма с видом на Галилейское море, и проповедью Моисея, которая фактически является основой для всей книги Второзакония, которую он произнес с вершины холма в Моаве, Трансиордании. Речи Моисея и Иешуа были наполнены новыми и удивительными концепциями, а речи Иисуса Навина нет. Речь Иисуса Навина была напоминанием Израилю следовать путям Божьим, уже показанным Моисеем. Иисусу Навину действительно нечего было добавить к тому, что сказал Моисей, и он не утверждал, что это не так. Он только хотел увещевать Израиль делать то, что сказал Иегова через Моисея. Поскольку дарование Торы, закона Моисея, да, было очень важным для всего, что должно было произойти в Божьем искупительном плане, Иисус Навин подчеркивал, что только потому, что Израиль обрел нового лидера после смерти Моисея и получит другого нового лидера после неминуемой смерти Иисуса Навина, ничего в законах Господа не изменится. Это принцип, который отчаянно нуждается в возрождении в современной церкви, потому что единственная сохранившаяся часть этого креда заключается в том, что Бог никогда не меняется. Однако никогда не меняющийся Бог почему-то изменил свои законы и повеления, которые, по его словам, были вечными. Обратите внимание, что даже в Нагорной проповеди Иешуа, когда происходила великая духовная трансформация, он тоже старался увещевать своих слушателей продолжать следовать за Моисеем. Евангелие от Матфея 5, 17, 18. «Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророка. Я пришел не отменить, но исполнить. Да, именно. Говорю вам, что до тех пор, пока не исчезнут небеса и земля, даже Иуд или черта не исчезнут из Торы, пока не произойдет все то, что должно произойти». Центральное послание в прощальном обращении Иисуса Навина содержится в 6, 7 и 8 стихах. В них Иисус Навин умоляет народ Израиля осознать, какое прекрасное будущее их ожидает. Господь закончит изгнание хананеев из земли обетованной. Но здесь есть условие. Израиль должен быть послушен Богу, а послушание – это следование Торе. Иисус Навин предостерегает народ от идолопоклонства, потому что уникальность Израиля среди всех народов земли зависит от их приверженности Иегове, своему Богу. В то время как народы служат многим богам, Израиль служит только одному Богу. А путь к идолопоклонству, говорит Иисус Навин, это контакт с народами, которые все еще находятся в пределах земли обетованной и которые живут поблизости. Израиль не должен даже упоминать имен чужих богов, не призывать их имена в клятве, не говоря уже о поклонении им. Иисус Навин говорит об этом, чтобы Израиль не впал в ужасный грех идолопоклонства.
Чего Израиль просто еще не мог понять, так это того, что Иегова утверждал, что выполняет все функции, для выполнения которых другие народы нуждались во множестве богов. У каждого народа за пределами Израиля были боги, которые были богами, связанными с природными явлениями. Они были богами различных функций природного мира, таких как дождь, огонь, ветер, бури и плодородие. Был бог солнца, бог луны, бог океанов и бог рек. Общепринятое понимание мира в ту эпоху состояло в том, что у каждой нации был свой собственный и отличающийся набор богов для выполнения этих функций, и нужно было обратиться к богу, который отвечал за определенную функцию в природе для удовлетворения потребностей народа. И в стихе 11 есть рецепт противоядия от всех опасностей, которые ожидают Израиль, если они подумают сбиться с пути. Любите Бога. Я рискую показаться заезженной пластинкой, но позвольте мне еще раз сказать. Следствием нашего искупления должна быть любовь к Богу, а следствием нашей любви к Богу должно быть послушание Ему. Для Бога послушание – это язык любви Его поклонников. В то время как послание Иисуса Навина поначалу воодушевляет, напоминая людям, что Бог выполнил свои обещания им, и что Бог способен, хочет и будет выполнять все свои обещания, то, что следует за этим, является посланием судьбы. Благословение будет длиться только до тех пор, пока народ сохраняет верность Богу Израиля. Если Израиль начнет увлекаться другими богами, если Израиль попытается вести себя, как другие народы, окружающие его, у которых нет Иеговы, тогда Бог увидит в них не тех людей, через которых придут его обетования. Хуже того, они потеряют свое земельное наследство. Они вернутся в состояние, в котором они были во времена Авраама, Исаака и Иакова, когда они были странниками, ищущими родину, и чужеземцами, где бы они ни преклонили свои головы. Божье искупление может быть возвращено обратно. Божье наследие может быть изъято и передано другому, более верному поколению. Это принцип, который мы, как последователи Мессии Иешуа, должны всегда со страхом держать в наших умах и никогда не чувствовать себя настолько комфортно в наших отношениях с Ним, чтобы думать, что Бог не будет действовать, чтобы сохранить свою святость и свою справедливость, даже если это означает окончательный вред для нас. Это выражено в ряде мест Нового Завета. Вот пара из них. Послание к евреям 6:1-6. «Потому, оставив позади основы учения о Мессии, давайте стремиться к зрелости и не будем вновь закладывать основания, заключающиеся в отказе от дел, ведущих к смерти, доверии Богу, наставлении об омовениях, об обряде смеха, о воскресении мертвых и о вечном наказании. И если Богу угодно, именно так мы и сделаем. Ибо людей, которые некогда были просвещены, вкусили небесного дара, стали сопричастниками в руах Хакодыш, вкусили благость Божьего Слова и сил Алам Хаба, а впоследствии отпали. Невозможно обновить так, чтобы они отвернулись от своих грехов, пока они снова и снова казнят в самих себе Божьего Сына и выставляют его на всеобщее поругание».
Римлянам 11:22. «Потому приглядись повнимательней к Божьей доброте и строгости, с одной стороны, строгости по отношению к отломившимся, но с другой стороны, Божьей доброте по отношению к тебе, если только сам ты хранишь себя в этой доброте. Иначе и ты будешь отсечен. Благословения, обещанные Богом, так же неизменны, как восход солнца утром. Также я точно уверен, что проклятие, которое обещал Бог, сократят все эти благословения и изгонят всех тех, кто служит другим хозяевам, другим богам. Ибо почему, если вы ищете благословений другого бога, бог которого вы избегаете, должен предоставлять вам свои? Израилю нет оправдания. Поколение, завоевавшее Ханаан, лично стало свидетелем того, как Господь Бог изгнал их врагов впереди них, обеспечил все их нужды и дал им покой. Поэтому любое восстание, которое они совершат против него, будет рассматриваться как преднамеренное и со злым умыслом. Если Бог справедлив, то у него нет другого выбора, кроме как действовать справедливо. Он должен уничтожить тех, кто раньше принадлежал ему. В следующий раз мы начнем изучение заключительной главы книги Иисуса Навина.